Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что здесь мы отвечаем на вопросы атеистов или людей, которые хотят нам передать вопросы атеистов, которые как-то смутили, показались убедительными. И мы постараемся на них ответить. Эти вопросы можно задавать различными путями. Можно оставлять их на нашем сайте Teos.fm, и там будет такая внизу повозка «Слушать эфир», и там же можно будет задать вопрос в студию, там есть кнопка. Можно оставлять комментарии у нас в Фейсбуке и в ВКонтакте, в ВКонтакте, в трансляциях. Можно присылать нам на Viber или WhatsApp номер +7 977 850-09-96. +7 977 850-09-96. И можно присылать напрямую мне вопросы на почтовый ящик asksergey@listru. asksergey@listru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. Я напомню, что как вся наша станция, так и конкретно вот эта передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей. Как поддержать станцию, вы можете прочитать на нашем сайте Teos.fm. Как поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев». «Радио Теос Худиев». У вас сразу в первой же строчке вывалится как раз страничка этой передачи, и там видно, как можно ее поддержать. Итак, так, вопрос атеиста. Если, как вы упоминали, все чудеса можно интерпретировать в рамках законов природы, что они доказывают? Нет, конечно, не все чудеса можно интерпретировать в рамках законов природы. Есть просто, скажем так, подвид чудес, как чудеса промысла. Когда, например, я должен встретить человека, я не знаю, как его встретить, там мобильников еще нету, я иду в здание МГУ, общаги МГУ, чтобы там встретиться с человеком, и я понятия не имею, как я его найду в этом огромном здании. И я захожу в это здание, у меня навстречу выходит. Мы не договаривались, просто так Бог устроил. Нарушает это законы физики? Нет, не нарушает. А является ли это промыслительным совпадением? Да, является. То есть чудеса бывают вида промыслительных совпадений, когда, в общем-то, законы природы не нарушаются, ничего не происходит сверхъестественного в прямом смысле, но происходит что-то маловероятное, что указывает на то, что вот здесь нечто большее, чем простое совпадение. Однако, это ни в коем случае не отрицает существование чудес, которые являются именно очевидной явной демонстрацией сверхъестественного. Но воскресение Господа нашего Иисуса Христа из мертвых – это именно вот чудо, именно не чудо совпадения, не чудо промыслительное, а чудо как явное сверхъестественное вмешательство Бога. И в истории Церкви Бог совершает множество чудес. Поэтому, конечно, хотя промыслительные совпадения – это тоже проявление Божьего присутствия в нашей жизни, на этом не кончается, существуют чудеса в более таком очевидном, бросающемся в глаза смысле. Как православные относятся к молчаливой молитве квакеров, очень напоминающей восточную медитацию, если в этом духовная опасность? Я мало знаю о квакерах, но, насколько я понимаю, квакеры все-таки теисты, они верят в Бога, и эта сосредоточенная медитация, она все-таки обращена к Богу. То есть в чем принципиальное отличие восточной медитации? Медитация не предполагает обращение к Богу. Медитация – это некое средство для приведения самого себя в определенное состояние. А молитва, она всегда обращена к Богу. том числе молчаливая молитва. Человек может молиться молча, люди могут молиться молча, там люди собрались и сидят полчаса молча, сосредоточенно ожидая, что Господь им чего-нибудь откроет, на что-нибудь надоумит. И это не медитация в восточном смысле, потому что молитва, она принципиально отличается тем, что она обращена к Богу. Вот в восточных религиях медитация, она предназначена для того, чтобы самого себя привести в определенное состояние. То есть тут разные цели. Так, как объяснить, что интеллектуальный уровень верующих и их образование ниже интеллектуального уровня атеистов? Скажем так, единственное, где это просматривается достаточно четко, это американская статистика, но по американским данным можно сказать, что да, люди религиозные, они менее образованные, но это ситуация, сложившаяся в американской культуре, когда, по крайней мере, до недавних пор надо было быть верующим или считаться верующим, это признак богонадежного гражданина, что ты принадлежишь к какой-то религиозной общине. И любой политик, и до сих пор, кстати, там, тот же Байден, который там, топит за аборт и извращение со страшной силой, он себя позиционирует как католик. Его католики не пускают к причастию, но он себя позиционирует как католик, потому что вот для того, чтобы за тебя голосовали, ты должен говорить, что ты принадлежишь к какой-то религиозной общине. И в целом существует определенное такое мягкое давление. То есть если ты атеист, открытый где-нибудь в американской глубинке, то тебя, конечно, никто не побьет, но будут смотреть с некоторым испугом. И люди понимают, что социально им лучше быть верующими. В образованных кругах это давление меньше. В колледжах, наоборот, это такой оплот марксизма, где, наоборот, на верующего будут смотреть с удивлением. И поэтому в силу того, что академическая субкультура, она более открытая, там легче говорить о своих подлинных убеждениях, она более атеистическая, так получается, что да, образование коррелирует с атеизмом. В Штатах именно в силу того, что так сложилось в этой конкретной стране. Это первое, что бы сказал. Второе, что я бы сказал. Понимаете, уровень образованности, он с истиной может не коррелировать. Там Карл Маркс был образованный человек, толстые книги писал. Альфред Розенберг, который идеолог национал-социализма, и там предыдущие идеологи национал-социализма, они же тоже были не дураки, они писали толстые книги. У них был мощный достаточно интеллект, который они употребляли вот таким глупым образом, но они не были дураками. Чтобы глубоко заблуждаться, не обязательно быть дураком. И не признак дурости, заблуждения, потому что, как сказал Дэвид Юм, у него есть знаменитая фраза, что разум может быть только рабом страстей. Для неверующего человека это абсолютно последовательно. То есть у человека есть какая-то страсть, и он употребляет всю мощь своего интеллекта на то, чтобы ее обслужить. Поэтому из того, что человек умный, не следует, что он прав. Человек прав может быть в какой-то конкретной области. Понимаете, если человек у нас образован в области, там, не знаю, астрофизики, то да, он в астрофизике разбирается лучше, чем я или вы. Но если что он будет мировоззренчески более прав, ну не факт. Надо смотреть на конкретную аргументацию. Потому что вопросы истины не решаются голосованием. У нас в средние века все умнейшие люди верили в Бога. В Советском Союзе все умнейшие люди верили в марксизм, ленинизм. Сейчас все умнейшие люди верят, что у нас там модного есть, там, в эту всю гендерную теорию. Поэтому это совершенно не аргумент говорить о том, что там большинство умных людей придерживаются какой-то позиции. Совершенно истина, совершенно не вопрос голосования. Так, мистер Фриман, вы часто говорите, что в Библии нет теомахии как типичной языческой составляющей картины мира. Да, при сотворении мира ее нет, но потом она в некоторой вариации постоянно присутствует. Потом война начинает быть постоянной составляющей. Бога с ангелами, с людьми тоже. Понимаете, в чем тут разница? Бог не воюет со своим творением за ресурсы или территории, потому что Богу принадлежит весь мир, бесспорно. Бог является абсолютно владыкой мироздания. Там, в языческой картине мира боги, это, там различные есть эти силы, они выясняют отношения между собой, они просто воюют, конкурируют, у них сопоставимые силы. У Бога нет конкурентов. Бог абсолютный владыка мироздания. Конфликт между Богом и падшими ангелами, между Богом и людьми, это конфликт за спасение людей. То есть не конфликт, чтобы кого-то побить. Это конфликт к тому, чтобы восстановить отношения между людьми и Богом, которые были разрушены грехом. Это принципиально важно, потому что Бог не ведет звездных войн. Бог – хозяин мироздания. Он абсолютный владыка. Он, его власть можно оспаривать лишь до тех пор, пока он дает такую возможность. Цель Бога – привести нас к свободным личным отношениям с Ним. Именно в рамках этой цели у нас существует свободная воля, которую Бог дает нам проявлять. И борьба, которую ведет Бог – это борьба за умы и сердца людей. Это не борьба там, за ресурсы и территории. Аналогия войны тут, как любая аналогия, она в одном отношении верна, в другом. Она верна в том, что, да, действительно ведется борьба, прилагаются усилия. А с другой стороны, она неверна, потому что война ведется между какими-то сопоставимыми по силе противниками. Там еще не ясно, чем кончится. А в случае с Богом это не так. У Бога нет сопоставимого по силе противника. Бог всемогущий, все остальные его творения. Но Бог ведет борьбу за умы и сердца людей. Это, как знаете, можно сравнить с тем, что вот после того, как глобальная война стала невозможной из-за ядерного оружия, огромное значение начала приобретать пропаганда, именно воздействие на умы людей. И различные борющиеся стороны пытаются привлечь людей на свою сторону, ведут активную пропаганду. Вот это тоже война, но она не носит физического характера. Людей пытаются склонить на свою сторону, но при этом физически никто не убивает. И вот война между Богом и дьяволом, она за умы и сердца людей. Бог желает склонить людей к обращению, к спасению и покаянию. Дьявол желает обратного, в этом отношении они борются. Но между ними нет физического конфликта, потому что дьявол, как и люди, это не больше, чем Божие творение. Никакой физической борьбы тут быть не может, потому что Бог обладает абсолютным могуществом. Мы не являемся политеистами, мы не являемся... вылетело из головы, как называется, картина мира, как в зороастризме, дуалистами. Дуалистами, где Бог там с кем-то выясняет отношения и ведет войну. Бог абсолютный владыка. Война, борьба ведется за умы и сердца людей. В Евангелии сказано, кто смотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Сейчас лето, девушки ходят в шортах, невозможно удержаться от взгляда с вожделением, попаду ли я в ад. Знаете, все-таки взгляд – это некое намеренное действие, имеется в виду. Когда намеренное действие – определенное отношение к человеку. Когда человек воспринимается как средство для удовлетворения моих желаний, моего самоутверждения, в общем, какого-то моего эго. И поэтому, если человек мимолетно там, шел по улице, увидел женщину, у него что-то мелькнуло там, ну, мелькнуло и мелькнуло, он дальше пошел, это еще не взгляд с вожделением, потому что в этом отсутствует обращенность воли. Но когда человек уже начинает воспринимать женщину как объект своего вожделения, а не как живого человека, не как бессмертную душу, этим он уже грешит. Если человек просто мелькнула там мысль, ну, мелькнула и мелькнула. Не помню еще высказывание, что вы не можете помешать птицам летать у вас над головой, но вы можете помешать им свить гнездо у вас в лесах. И тут иногда нужно просто вспоминать заповедь, и когда ваш взгляд начинает вести не туда, ну, просто смотри в другую сторону, вот. Если напротив вас в метро сидит привлекательная женщина, ну, смотрите себе в телефон. Это когда вы чувствуете... Понимаете, есть даже в аскетике такое понятие, как прилог. Прилог — это когда вам приходит помысел, там, когда вы начинаете чего-то хотеть, что вам не надо хотеть. И этот прилог сам по себе не является грехом. Это просто то, что к вам пришло, это от вашей воли не зависит, вы этого не приглашали. Но как вы потом на этот привок реагируете, вот тут уже начинается ваша ответственность. Поэтому если вы там видите женщину, и как-то, значит, у вас на них возникает реакция, это еще не грех. Грех начинается, когда вы следуете за этой реакцией, когда вы начинаете уже там смотреть, слюни пускать, и вот такой взгляд на другого человека, как на предмет моего вожделения, а не как на человека, созданного по образу Божию, призванного к вечной жизни, он определенно уже является грехом. Кто-то мудрый сказал, что лжец опаснее убийцы, последний может убить тело, но не душу. Первый именно душу способен сделать невосприимчивой к истине. Что вы думаете по этому поводу? Ну, думаю, что оба они опасны, но, понимаете, всегда очень важно стремиться к истине. Это очень трудно, потому что мы абсолютно не склонны стремиться к истине. Естественное стремление человека к психологическому комфорту, что люди верят в то, во что им комфортно верить. И это очень быстро проявляется, когда человек принял какое-то неправильное решение, и он за это решение начинает держаться, потому что ему признать, что он ошибся, это дискомфортно. Признать, что я вот делаю ошибки, я живой человек. Я в чем-то оказался некомпетентным. Это, я помню, читал книжку двух светских психологов, она, по-моему, есть в русском переводе. «Ошибки были допущены, но не мной». «Mistakes were made, but not by me». И там описывается психологический механизм, когда человек делает ошибку. Ну, вот как в известном анекдоте, что дама купила себе голубую ленточку в волосы, а потом к этой ленточке надо было купить блузку, а потом сумочку, а потом машину, а потом дом. Вот какие-то маленькие решения, они тянут нас принимать другие решения. И часто бывает, что эти решения плохие. И мы начинаем себе устраивать какую-то систему оправданий. Это работает на автомате, тут не нужно специально принимать такое решение. Поэтому нужно, конечно, этого опасаться и опасаться самообмана, потому что мы уходим в самообман очень быстро. Где на линии эволюционных предков человека можно было бы поместить Адама? Я точно не знаю, но вот Вильям Лейн Крейг, есть такой философ, апологет, полагает, что это гейдельбергский человек. Ну, я не знаю, не уверен, у него книжка об этом есть, я ее еще не прочитал. Но так или иначе, в истории наступает момент, когда появляется человек со свободной волей, который радикально отличается от животных. Мы сейчас наблюдаем так или иначе человека, который от животных отличается радикально, качественно. И вот этот момент, когда возникает человек, который обладает свободной волей, обладает способностью к богообщению, обладает абстрактным мышлением, он когда-то происходит. Я не знаю, когда именно он происходит, но он происходит. В какой-то момент человек обретает способность принимать решения по отношению к Богу. И здесь появляется, открывается уже возможность совершить грех. То есть так или иначе, отличие человека от животного налицо, И они когда-то возникли, причем именно качественное отличие, радикальное. Когда именно это возникло в истории, ну вот это я затрудняюсь сказать. Мы можем по этому поводу строить разные предположения, более-менее обоснованные. Но факт тот, что это так или иначе произошло. Так, главная проблема дуализма – никто не знает, как предполагаемая душа крепится к телу, как оказывает на него воздействие. Если у вас какие-то мысли по этому поводу? Нет, я понятия не имею, как душа крепится к телу, но я не вижу в этом проблемы для дуализма. Я понятия не имею, как гравитационные поля крепятся к телам. Вот даже в физическом мире мы знаем, что существует гравитация, мы знаем, что тела притягиваются, мы знаем, как она работает, мы знаем, как эта формула она описывается. У нас есть некое представление о механизме. Нет у нас представления о механизме. Что это? Мы не сомневаемся, что гравитация существует. Точно так же я не знаю, как душа взаимодействует с телом. Но факт тот, что взаимодействует как-то. Вот прямо сейчас моя душа побуждает мое тело произносить определенные слова, и вы это слышите. То есть прямо сейчас душа взаимодействует с телом. Дмитрий, если Бог предназначил нам развивать свои таланты, в вечности не будет земных дел, то какой смысл здесь, например, становиться шеф-поваром, если в вечности не нужно будет уметь готовить? Потому что наша земная жизнь имеет смысл, и наша земная жизнь имеет смысл в служении ближним. То есть повар, который готовит пищу своим ближним, чтобы они ели и насыщались, он проявляет любовь к ближним. И если он хороший, высокопрофессиональный шеф-повар, то он этим приобретает похвалу от Господа. Что вот человек, который хорошо, вкусно кормит людей, чтобы они имели здоровую пищу, чтобы они этой пищей утешались, он проявляет этим любовь к ближним. И поэтому быть профессионалом в своем деле, повар ты там или кто-то еще, важно, потому что это проявление любви к ближним. И тут принципиально важно даже не столько, может, профессиональные навыки, сколько то, что как апостол говорит, слушайте каждый тем даром, который получил. То есть если у тебя есть дар к приготовлению пищи, тебе это увлекает, там, тебе это нравится, ты это хорошо делаешь, ну, значит, Бог тебя призвал быть поваром и готовить для людей пищу. Это прекрасное проявление любви к ближнему, когда ты ближнему готовишь поесть. Поэтому независимо от того, будет нам нужна пища вечности, готовить пищу вечности или нет, то это важно. С другой стороны, я думаю, что в вечности человеческие дары будут проявляться. Я не знаю, как именно, но я думаю, что вечность, как после воскресения мертвых, это все-таки вечность телесная. Будут ли в вечности повара готовить пищу? Я подозреваю, что да. Об этом не сказано прямо. Сказано, что вечность описывается как брачный пир. Но я думаю, что дары и таланты поваров не пропадут. Но в любом случае Царство Божие, как Христос говорит, оно внутри вас есть или среди вас есть. Это царство проявляется в делах любви. Повар, который хорошо, профессионально, вкусно, полезно готовит пищу, он этим проявляет любовь к ближним. И, не знаю, дворник, который чисто профессионально чистит двор, чтобы было красиво и здорово, он тоже проявляет этим любовь к ближним. И кассир, который пробивает чеки на кассе, проявляя при этом терпение и внимательность, он тоже проявляет этим любовь к ближним. Меня смущает мысль, что православие – это как религия смерти. Готовимся к смерти ради возможной вечной жизни. Как воспринимать святых, которые убивали, по сути, свое тело, доводили его до измождения, гниения, ради уничтожения страсти? Они же идут как пример, жутковатый пример. Нет, православие – это именно религия жизни, что в отличие от гностицизма. Вот есть гностицизм, есть представление о том, что материальный мир – это вообще ужас и гадость, что пища – это гадость, там, все, что связано с сексуальностью – это вообще сугубая гадость. Надо жить в строжайшем аскетизме и гнушаться всяким творением. И апостол Павел говорит, что это ересь. Он говорит, что это уже учителя, которые запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Православие относится к дарам Бога в этой жизни как к чему-то хорошему, безусловно хорошему. Бог сотворил пищу, Бог сотворил брак, Бог сотворил ветер, Бог сотворил море. То есть вот материальный мир, он хорош весьма. Он поврежден грехом, но он является изначально хорошим Божьим творением. Что касается крайности аскетизма, то надо понимать исторический контекст и нужно понимать разницу призваний. Вот бывает так, что в мире, где важным и желанным считается удовольствие и престиж, появляется человек, который демонстративно пренебрегает удовольствием и престижем, который демонстративно отказывается жить в комфорте. Все стремятся жить в комфорте, все стремятся к удовольствиям, а вот человек демонстративно отказывается. Он этим свидетельствует о Боге. Он этим свидетельствует о том, что есть более важные цели, ради которых можно от телесных утешений отказаться. Однако это особенное призвание от Бога в особенном историческом контексте. То есть бывает там подвиг юродства. Это подвиг, но это особенный подвиг, которому Бог призывает человека в особенной ситуации. Как пишут в телепередачах, не пытайтесь повторить это дома. На самом деле не нужно пытаться подражать там, древнеегипетским подвижникам, которые там, демонстрировали крайности аскетизма. Мы находимся в абсолютно другом контексте. От нас Бог хочет другого. Павел, смешно слушать этот бред. Вы сначала докажите, что душа есть. Без проблем. Вот смотрите, вы обращаетесь ко мне с неким призывом, чтобы я вам нечто доказал. Это предполагает, что мы оба обладаем свободной волей, что я могу принять решение вас выслушать, я могу принять решение принять ваши аргументы, я могу вам предъявить некую аргументацию, которую вы, в свою очередь, обладаете способностью выслушать и как-то над ней поразмыслить. То есть это предполагает, что у нас есть свободная воля, и у нас есть сознание. Мы с вами не зомби. Однако существование свободной воли и сознания не может быть адекватно объяснено в рамках материализма, потому что в чисто материалистической вселенной никаких свободных актов не бывает. Все события в материалистической вселенной, они полностью детерминированная предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это в мире, который состоял бы только из материи, никакой диалог, никакой обмен аргументов, мышления, оно, в принципе, был бы невозможен. Поэтому всякий раз, когда мы с вами говорим об аргументах, о доказательствах, всякий раз, когда мы с вами вообще вступаем в беседу, мы исходим из того, что у нас происходит нечто принципиально иное, принципиально большее, чем материальные процессы, которые детерминированы законами природы. Потому что обращаться с аргументами к материальным процессам бессмысленно. Вы не пытаетесь вступать в беседы, не знаю, с лесными пожарами. Потому что такой процесс загадочный, хаотичный, мало очень предсказуемый, но вы не пытаетесь с ним беседовать. Вы не пытаетесь вступать в диалог с естественными процессами. Мы вступаем в диалог только со свободными личностями. И вот чтобы свободные личности могли существовать, нужно с необходимостью, чтобы материализм был ошибочен. Поэтому доказательством существования души, которая не сводится, не может быть сведена к каким-то материальным взаимодействиям у нас в мозгу, является сам факт нашей беседы. Если ложь во спасение, Кант не допускал даже в том случае, если вы спасаете друга от ареста. Но если за ним приходит, и вы не имеете права врать, что у тебя его нет. Вы знаете, тут чего важно избежать? Можно себе представить ситуацию, когда, да, вот идет какая-то банда убийц, идет убивать человека, а ты должен... А он у тебя спрятался под кроватью, и ты, значит, соответственно, его выдаешь или нет. И, конечно, тут нужно соврать для того, чтобы спасти человека, потому что тут грех обмана в отношении злодеев, он несравненно меньше, чем грех человека-убийства, который вы предотвращаете. Но всегда есть опасность, что люди, которые испытывают соблазн совершить какой-то грех, они придумывают ситуацию искусственную, в которой этот грех будет меньшим злом, по крайней мере. Грех ли воровать? Вообще говоря, грех. Но если я умираю от голода, там, я хочу украсть буханку хлеба, что лучше, умереть или украсть буханку хлеба? Если уж совсем умираешь, то ладно. А потом еще говорит, отлично, сейчас этого начальника обворую. Так ты же не умираешь от голода. Это почти то же самое. Всегда нужно помнить, что несмотря на то, что возможно какая-то ситуация, опять-таки, когда мы спасаем чью-то жизнь, там, кого-то пришли злодеи убивать, мы можем солгать. Но вообще говоря, ложь, она очень разрушительна. Она разрушительна для нас, Мих, она разрушительна для наших отношений с людьми, потому что если у вас возникает репутация лжеца, то вам очень трудно потом от нее избавиться. Это очень разрушительно для отношений с людьми. Образованные верующие постоянно пересматривают свою веру под влиянием достижений науки. В средние века люди верили в то, что Земля плоская, сейчас все принимают, что Земля шар и так далее. Если вера постоянно меняется под давлением науки, почему должны считать ее Божьим откровением? Вера не меняется под давлением науки. Если говорить о конкретном примере, в средние века люди не верили в то, что Земля плоская. В средние века люди еще в античности понимали, что Земля – это шар, потому что люди понимали, что когда, например, корабль ходит, и он постепенно скрывается за горизонтом. Люди понимали, что поверхность Земли, она искривлена. И уже в античности посчитали, причем довольно точно, окружность Земли. Но в средние века все отлично понимали, что Земля – это шар. И это было знанием, которое еще унаследовано от античности. Это потом уже появляется миф о плоской Земле. Как миф о плоской Земле, он появляется где-то в XIX веке, именно как часть такого антиклерикального высмеивания, церковники глупые верили в то, что Земля плоская. Что касается вообще того, меняется ли вера под давлением науки. Вера нет, не меняется. Меняются представления людей, в том числе верующих, об устройстве природного мира. В XVIII веке люди, как верующие, так и неверующие, верили, что мыши самозарождаются в соломе. Такое было научное представление эпохи. Сейчас мы знаем, что это не так совсем. Но это не вопрос того, что какие-то там догматы подверглись пересмотру, вера изменилась. Изменились представления о природном мире. Нужно все-таки разграничивать то, что является истинными веры, то, что является божественным откровением, и то, что является представлениями, характерными для данной эпохи. Что вы можете сказать про чайник Рассела? Чайник Рассела – это некое представление, что вот Рассел говорит, что представьте себе, где-то на орбите вращается чайник, и можете ли вы доказать, что этого чайника там нету? Вы не можете этого доказать, но вы исходите из того, что нет там никакого чайника. И вот точно так же атеисты не обязаны доказывать, что Бога не существует. Возникает то, что я бы назвал эффектом Рассела, потому что Рассел, он вообще ни разу не дурак. Рассел, он действительно блестящий интеллектуал, он философ, он логик, у него есть серьезные очень научные труды по логике. Он вообще светило. Но когда он начинает говорить о вере, он как лампочка, которая горит в пол накала. Он начинает говорить глупости. Так бывает. Нельзя сказать, что человек в целом глупый. Никоим образом. Но вот когда он начинает переключаться на это, он как-то у него начинает резко понижаться уровень интеллекта, потому что аналогия не работает ни в какой степени. Чайник – это один из объектов нашего мира. Он находится внутри нашего мира. Он не аналогичен Богу ни в каком отношении, потому что Бог – это творец мира. Понимаете, есть принципиальная разница между объектами внутри мира и тем, кто этот мир создал. Ну, представьте себе, там компьютерная игра, например. И представьте себе, что прошли слухи, что на одном из... Где-то там есть в этой игре секретный уровень, где сидит волшебная жаба и выдает всем по году бесплатной подписки. И все ищут волшебную жабу, никто не находит. И, наконец, там по всему миру люди заходят на сервер, ничего не нашли. Говорят, вы знаете, наверное, нет никакой волшебной жабы. Все это, наверное, выдумано. И это вывод одного порядка. А представьте себе, люди скажут, вы знаете, игру никто не создавал в целом. Игра возникла сама собой в результате глюков в первичном ДОСе. А потом, значит, она, значит, удачные версии копировались, неудачные выбрасывались, и так постепенно мы получили ту игру, в которую играем сейчас. Это будет утверждение другого порядка. Вот утверждение о каких-то реалиях внутри нашего мира, летающих чайниках, там, драконах, эльфах и еще о чем-нибудь, это утверждение о чем-то, что есть внутри нашего мира. Утверждение о Боге – это утверждение о Творце мира. Бог находится за пределами этого мира. Точно так же создатели компьютерной игры – это не какие-то объекты или персонажи внутри игры. Это те, кто находится снаружи. Вот. Поэтому Бог никак не аналогичен чайнику. Но еще в каком отношении он не аналогичен, то, что чайник же он не подает о себе никаких известий. Он просто там крутится, у нас нет даже способа узнать, крутится он там или нет. Мы не имеем от чайника никакого откровения. От Бога мы все же откровения имеем. То есть, собственно, аналогия тут не работает ни в каком отношении. Алексей, приведите мне пример существования информации без материального носителя. Именно это вы утверждаете, когда несете бред про душу. Значит, смотрите, известный очень пример платоновский, философский, про треугольники. Вот есть треугольник, нарисованный на бумаге, есть треугольник, нарисованный на доске, есть треугольник, нарисованный на песке, на пляже, есть треугольник, составленный из палочек для суши, есть треугольник, составленный из ниток. Если между всеми этими треугольниками нечто общее в материальном плане? Нет, абсолютно они из разных материалов сделаны. Более того, мы можем представить себе треугольник перед нашими глазами, вообще его не рисуя ни на каком материале. Но вот это значит, что треугольник как идея, он существует независимо от конкретного материального носителя и может воплощаться на самых разных носителях, которые мы пожелаем. Поэтому информация, она не зависит от носителя. Это достаточно очевидно. Точно так же, как книгу вы можете читать с бумажного носителя, вы можете слушать в аудиозаписи, вы можете читать с экрана. Это будет одна и та же книга. Поэтому информация, она не привязана к конкретному носителю. Что касается души, существует ли душа там, вне тела. Как я уже говорил, если бы вся наша интеллектуальная деятельность сводилась к материальным процессам в коре нашего головного мозга, то мы с вами не могли бы иметь этой беседы. Потому что в таком случае у нас нет свободной воли, у нас нет возможности мыслить вообще. Если у меня в голове варится материальный процесс, который полностью детерминирован законами природы, какой смысл обращаться ко мне с аргументами? Каким природным процессом вы обращались с аргументами? Ну, это была бы чистая магия как раз, пытаться воздействовать на природные процессы аргументами. Вот, поэтому само существование того, сам факт того, что мы с вами видим беседу, указывает на то, что наша ментальная деятельность не может быть сведена к материальным процессам. Какой толк просить в молитвах помиловать ближних, живых или нет, если они сами этого не просят? Бог, в принципе, знает, кому что полезно, и у него есть свой промысел. Так наши молитвы являются частью его промысла. И Бог осуществляет свой план, свой замысел в этом мире через нашу молитву в том числе. Бог наделил нас способностью молиться, и Бог меняет мир через нашу молитву. Точно так же, как Бог меняет мир через наш труд. Вот я могу там ближнему принести кусок хлеба. Я могу сказать, ну, Божий промысел как-нибудь устроить, чтобы у него был кусок хлеба. Но Божий промысел устраивает, чтобы у него был кусок хлеба через меня. Я являюсь тоже действующим лицом в этом Божьем замысле. И точно так же являюсь действующим лицом в Божьем замысле, когда я молюсь. Бог сделал так, что мы, как его творение, являемся участниками в его замысле, и мы, в частности, являемся участниками в его замысле, когда мы молимся. Когда мы просим о наших ближних, то обращение человека, его покаяние, есть, собственно, взаимодействие его свободной воли и Божье о нем попечение, потому что мы знаем, что Бог заботился о нашем спасении еще когда мы не были верующими. Мы стали-то верующими в результате того, что Бог так устроил, что мы встретились с определенными людьми, мы прочитали определенные книги, услышали определенные передачи. То есть Божий промысел действовал в нашей жизни до того, как мы обратились. И вот мы просим, когда мы просим у неверующих, чтобы Бог аналогичным образом действовал в их жизни. Если Бог всемогущ, может ли Он передумать? Если Он передумал, тогда Его знание о будущем оказалось ложным. Если Он не может передумать, тогда Он не всемогущ. Тут в чем ошибка? Бог вообще находится вне времени. И Он не может передумать не потому, что у него его возможности ограничены, а потому что ему это незачем. Мы можем передумать по двум причинам. Или мы приняли плохое решение под влиянием каких-то наших грехов, каких-то наших страстей. Допустим, гнева. Я поддался гневу, я принял плохое решение. Или потому что мы чего-то не знали, наше познание ограничено. У меня не было подробных сведений об этом деле, я поспешил принять решение, оно оказалось ошибочным. У Бога обе эти причины передумать исключены. Он не подвержен страстям, он не делает ошибок, он не делает глупостей, о которых он потом сожалеет. Он обладает всем, всеми сведениями о мире, которыми только можно обладать. Поэтому Бог не передумывает, и ему это просто не нужно. Это достаточно бессмысленно было бы для него, потому что он обладает полным всеведением и не делает ошибок. Так, если Бог заранее предопределил одних людей к спасению, других к погибели, чем виноваты те, кого Бог не избрал? Значит, Священное Писание подчеркивает, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истинное. Люди, которые не спасаются, они не спасаются по своему собственному упорному противлению благодати Божией. То есть там не сказано в Библии, что «а вы идите отсюда, вы заранее, вас заранее нет в списке». Напротив, Христос говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Или апостолы говорят, вы сами себя делаете недостойными вечной жизни. То есть проблема тут в противлении самого человека. «Целый день простирал я руки мои к народу непослушному и упорному». Там Бог помышлял. Как бы отверженного не отвергнуть от себя. Разве я хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был? То есть проблема гибели, дело не в том, что Бог человека предопределил там погибели и все, вот он теперь не отвертится, а именно в противлении самого человека. То есть Божье избрание, оно не носит негативного характера. сказать. Слово Божие говорит о том, что Бог избрал верующих к спасению, уже действует Божий промысел. Но в отношении тех, кто уперся в неверие, говорится, что это они уперлись. Это не Бог их заранее решил не спасать. Это они уперлись, и по причине их великого упорства они, собственно, и отказываются войти в ковчег спасения. То есть тут проблема не со стороны человека, не со стороны Бога. Христос говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. То есть всегда можно быть уверенным. А есть умные атеисты, которые признают существование души, но отрицают существование Бога. Иногда к этому близок Томас Нагель, такой есть американский философ, он атеист, но у него есть книжка, например, «Почему современная неодарвинистская концепция мира почти наверняка ложна». И он объясняет, собственно, почему материалистическая картина мира, она не может дать нам адекватного отчета о существовании людей, обладающих сознанием. Но он себя позиционирует при этом как атеиста. То есть есть некоторые его, правда, другие атеисты там его кидают бешено камень и говорят, что ты, значит, на самом деле переодетый верующий, он не признается. Он себя позиционирует именно как атеист. Хотя и говорит, что материализм, он принципиально недостаточен для описания существования человеческого сознания. Есть такое понятие, как бритва о камень, умножая сущности сверхнеобходимого, придумывать еще и бессмертную душу в дополнение к материальному мозгу есть умножение сущностей. Нет, это не есть умножение сущностей, потому что она необходима. Мы не можем объяснить существование нас, как людей, обладающих сознанием и свободной волей, отрицая, там, пытаясь свести весь мир к материи. Понимаете, тут сверхнеобходимого не надо умножать сущности. Другое дело, что сама бритва Оккама, она, конечно, предполагает определенный контекст ее использования, но в данном случае она вообще как бы не при делах, потому что мы не можем объяснить существование сознания, мы не можем объяснить существование свободной воли, мы не можем объяснить существование субъективного опыта, так называемого кваля, оставаясь в рамках материализма. Даже те философы сознания, которые материалисты, они признают, что этот вопрос висит, он подвешен, у нас нет на него ответа, как материалист. Я думаю, что дело обстоит несколько очевиднее. На самом деле материализм попросту ложен. Он просто не может найти ответ, он его не найдет никогда. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».